Город дорог. Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
12.05, всех приветствую, это программа «Город дорог», это Александр Капков, ведущий, все традиционно. Разговариваем с вами, как обычно, о вопросах, о темах транспорта. И сегодня, как всегда, делаем это с экспертами. Я рад приветствовать начальника Центра мобильности населения Московского метрополитена Евгения Попова. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть. Почему? Потому что такая вообще вещь, как Центр мобильности Московского метрополитена, насколько мне кажется, вещь новая. Сколько лет этому центру, скажем так, вообще есть ли год?
14 октября сего года нам исполнится уже ровно 2 года.
Ровно 2 года. Молодые и свежие. Хорошо. Я посмотрел, сегодня 1 октября, помимо того, что День работника прокуратуры в Азербайджане, День сухопутных войск у нас в России, Китай вообще День образования КНР отмечает, но Международный день, сегодня День пожилых людей, и как нельзя кстати, мы будем разговаривать сегодня именно об этом, потому что, насколько я понимаю, Центр мобильности людей Московского метрополитена ставит перед собой главную задачу, как раз помощь в перемещении, помощь в пользовании московским метрополитеном, правильно?
Совершенно верно.
Какие основные задачи? Кто ваши клиенты, ладно, уж скажу клиенты, хотя, конечно, это дело, я так понимаю, не коммерческое.
Это абсолютно не коммерческое дело, это абсолютно социальное дело, помощь нашим пассажирам. И основные категории наших пассажиров – это маломобильные пассажиры. Наибольшая доля как раз, ну, не приурочена к празднику сегодняшнему, но, тем не менее, более 50% это у нас ветераны, пожилые люди и гости, и жители нашего города.
Они, правда, спускаются в метро? Действительно, мы их видим каждый день. Кто-то уступает им место, кто-то нет. Вам, в общем, стыд и позор в любом случае. Но ваша задача, я просто чтобы представить. Я честно вам скажу, я забегая вперед скажу, я видел ваших работников в метро. Я знаю, что это такое. Но уверен, что не все слушатели знают. Как это выглядит? Дайте нам картинку. То есть есть персональный человек рядом с бабушкой, который скажет, молодой человек, вы бы встали, вот здесь пожилой человек, ему бы присесть. Как это происходит? Как это выглядит?
Вы знаете, вчера мы уже беседовали с нашими инспекторами, у нас еженедельно случается встреча, и на сегодняшний день инспекторы уже радуются, говорят, стоит нам в нашей жилетке в сопровождении с пассажиром, а иногда даже без пассажира зайти в вагон, как пассажиры тут же вскакивают и освобождают место. То есть дошло даже до такого. Огромно благодарны всем пассажирам, которые понимают суть процесса, понимают, что вот необходимо нам в том числе помогать.
Так, то есть есть специальные инспекторы, так вы их называете, они даже в какой-то специальной форме, и что их можно отличить? На ней что-то написано, либо вы сказали, это жилеты, какие-то манишки?
Прежде всего, это специальная форма московского метрополитена, и дополнительно к этой форме каждый инспектор, каждый старший инспектор, он одет в ярко-желтый жилет. Желтый жилет специально по просьбе Всероссийского общества слепых, людей, у которых ограничено зрение, они видят из общей массы, это достаточно ярко, можно увидеть в любой точке. И на жилетке написано, что это Московский метрополитен, Центр обеспечения мобильности пассажиров. Ну и дополнительно бейджик, фамилия, имя, отчество инспектора, который оказывает услуги по сопровождению.
Так, хорошо. То, что все вскакивают, когда инспекторы заходят в вагон, мы поняли. Что еще они делают? Потому что я так полагаю, что спектр помощи, он большой, потому что вы правильно совершенно заметили, не только пожилые люди нуждаются в этой помощи, но и люди-инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, мамы с колясками. Я уверен, вы сами можете продолжить этот список.
Список, безусловно, он достаточно широк, и мы оказываем помощь в передвижении по такому сложному транспорт-предприятию, как Московский метрополитен, от двери до двери, от станции до станции, а в некоторых случаях мы сопровождаем и по городской территории, особенно если это касается, когда мама с коляской, с двумя детьми, с кучей сумок следует, допустим, в гости к своим бабушкам в другой город, и мы сопровождаем помимо территории метрополитена, в том числе и до поездов дальнего следования, а иногда и до пригородных электропоездов на крупных электричках. А летом этого года мы в том числе сопровождали непосредственно до аэропортов. То есть география нашего обслуживания, она ширится, и надеемся, в дальнейшем по возможности наш инспектор будет появляться не только в электричках метрополитена, но и в наземном городском транспорте, например, в трамваях, в автобусах и так далее. Надеемся, и там пассажиры будут уступать нам место, видя, что мы сопровождаем маломобильного пассажира.
Слушайте, ну получается, я такого вижу себе персонального помощника. Правильно, правильно получается?
Это и персональный помощник, и можно видеть и оптового помощника. У нас сейчас огромным спросом пользуется сопровождение организованных детских групп, школьных прежде всего, когда детки, второй, третий класс, это еще достаточно маленькие пассажиры, их необходимо организовывать. И вот мы в прошлом году предложили такую услугу по сопровождению преследования на метрополитен до музеев, до библиотек, до каких-то там спортивных встреч между различными школами сопровождать, поскольку мы понимаем, что это достаточно сложно, когда выделяются от школы, от одного класса 2-3 учителей, допустим, кто-то из родителей, а классы большие, 28, 29, 30 человек, иногда бывает и больше, то справиться с этими шустрыми, подвижными детьми очень тяжело в метрополитене. А забывать не стоит даже там за таким детским смехом, что метрополитен – это самое опасное предприятие во всем транспортном комплексе города Москвы.
Голос на эскалаторе всегда это повторяет. Метрополитен – это как транспорт повышенной опасности.
Да. И кроме того, наши инспекторы при встрече детской группы обязательно проводят повторный инструктаж, что в метрополитене можно делать, а что в метрополитене делать категорически. Запрещается. Раскладывается весь маршрут следования организованной детской группы, начиная от встречи от вестибюля, от первого пересчета всех птенцов, которых мы сопровождаем, затем следование на эскалаторе, чтобы никто никуда ни ножку не засунул, ни пальчик не присунул, не дай бог не был сбит быстро идущим пассажиром слева, который торопится по своим делам. Дальше мы их сопровождаем в поезд, обязательно поехали. Посадка наиболее безопасный первый либо второй вагон, ограждаем их внутри вагона, при этом дико извиняемся перед обычными пассажирами, что мы наносим вот им некоторые неудобства.
Извините, что мы к вам обращаемся, да, у нас тут 28
человек.
Да,
но у нас
человек.
Тут организована детская группа, просим нас понять, простить, ну и по возможности переместиться в другой вагон. Сопровождаем до станции назначения, а там, если того требуется, если возможно по нашему маршруту сопровождения, мы можем сопроводить и в музей, и в какое-то там учреждение, куда следует непосредственно группа по городской территории.
Послушайте, вот такие группы, но я так полагаю, здесь одним инспектором не справится.
Нет, конечно. Здесь у нас повышенной сложности заявка, и выделяется один человек на каждые два ребенка непосредственно, если поездка осуществляется в час пик для того, чтобы можно было схватить за одного ребенка за одну руку, за другую руку, да. И один инспектор на четырех детей, если следование группы происходит во внепиковое время. Ну, еще плюс есть ряд нюансов, когда есть пересадки. Наш инспектор, один из сопровождающей группы, обязательно ставится в дополнение, он остается в подвижном составе и проезжает до следующей станции, чтобы выявить, вдруг ли кто из малышей не спрятался.
Чтобы цыпленка, который отбился, да, все-таки вернуть. Слушайте, ну, получается так, на средний класс, если брать 20 человек, от 10 до 5 инспекторов в зависимости от времени.
Да, и я надеюсь, что наши слушатели видели такую праздничную процессию, ярко-желтые жилеты, маленькие детишки, все достаточно красиво.
Все достаточно красиво. Хорошо, это все красиво, то, как выглядит картинка. Но я зашел в метро. Мне куда постучаться? К красной шапочке подойти и сказать, мне нужна помощь, мне кассиру нужно сказать или полицейскому. Как мне найти этого человека? Как мне сделать так, чтобы он меня сопроводил, если я инвалид-колясочник, или если я представитель педагогического совета, который вывозит своих детей на экскурсию?
У нас достаточно разнообразный каналы коммуникации с нашим центром. Прежде всего, у нас есть оператор, который принимает предварительные заявки по телефону. Возможно, подать предварительную заявку на сопровождение через наш сайт московского метрополитена. Кроме того, если уж вы не смогли как-то предварительно организовать себе сопровождение, вы приходите на встречу. Если вы вдруг не увидели ярко-желтого инспектора в нашей жилетке, на сегодняшний момент мы размещаем специально ярко-желтые таблички на каждом вестибюле, на котором будет указываться место встречи, его код и телефон, по которому можно позвонить, дозвониться в нашу операторскую и в максимально короткое время вызвать себе инспектора для оказания ситуационной помощи. Либо преследование в рамках одной станции куда-то спустить, что-то помочь, либо преследование на всем маршруте от станции назначения от станции отправления до станции назначения.
То есть, по сути, даже заранее не нужно заказывать. Придя в вестибюль, можно куда-то обратиться. Ну, и понятное дело, что придется либо подождать.
Либо на колонну экстренного вызова. Да. Но, опять же, мы просим наших пассажиров сообщать о своей поездке заранее, обращаться к нам по телефону, поскольку тогда мы сможем предоставить инспектору именно в то время, в которое нужно. А зачастую при нашей текущей нагрузке подождать... Если не сообщить об этом заблаговременно, можно будет даже очень и очень долго, может быть, минут 20-30.
Ждать, пока кто-то появится. Хорошо, слушайте, очень много вопросов приходит. Я должен сказать многим людям, которые сейчас делают это абсолютно не в тему, спрашивают про турникеты, спрашивают про родителей, еще про кого-то. Послушайте, это немножко не то. Мы сейчас занимаемся тем, что рассказываем про центр мобильности граждан. Как настроены турникеты, это не наши вопросы абсолютно. 48-й говорит, ни разу не видел, а 25-й после этого сразу говорит, наоборот, видел много раз инспекторов и был приятно этому удивлен. 46-й говорит, в Афинах и в Европе никто никому места не уступает. Не об этом речь. В Афинах и в Европе. Это наша разработка. Либо это все-таки мы посмотрели на кого-то, посмотрели, как в других странах происходит, какой-то зарубежный опыт перенимали.
Скажем так, мы сперва послушали тех пассажиров, которые испытывают трудности в московском метрополитене. Кроме пассажиров, общественные организации по делам инвалидов также активно высказывались, возможно ли как-то метрополитен адаптировать, придумать какую-то службу помощи, может быть, персональных помощников. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и правительство Москвы, выслушав все эти пожелания пассажиров и общественных организаций, дали задание московскому метрополитену 2 с лишним года назад создать подобного рода структуру для оказания ситуационной помощи именно маломобильным пассажирам. И после того, как мы послушали, создали, мы посмотрели вокруг, оказывается, в это же время в некоторых странах, в некоторых городах имеются аналогичные, похожие центры, может быть, с отдельными нюансами, но также есть центры по оказанию помощи, и в том числе в метрополитене, и в наземных городском виде транспорта. Мы съездили в гости, мы ездили в Белоруссию, в Минск, к нашим коллегам, посмотрели, как они организовывают сопровождение маломобильных. Мы, безусловно, посещали Санкт-Петербург, смотрели, как там организовано сопровождение, в первую очередь, инвалидов-колясочников. А также мы посетили и Берлин, и Мюнхен. В Берлине у нас... состоялся полноценный обмен опытом, что центр в Берлине, что наш центр, достаточно интересно и уже глубоко развитая структура, и мы даже договорились о взаимодействии. Если наши туристы едут в Берлин, то им могут оказать там помощь, и туристы из Берлина, следуя в Москву, тоже могут заказать услугу сопровождения.
Слушайте, а вот правда, договорились, это хорошо, но тогда инспектор будет разговаривать по-немецки? Нет?
И по-английски.
И по-английски? Это как требование?
Это есть определенные требования к участкам, на которых размещаются наши инспекторы. Не все, безусловно, инспекторы знают языки, но мы к этому стремимся. Но обязательно в каждой смене присутствует инспектор, который знает тот либо иной язык.
Слушайте, здорово. Помимо этих требований, мне кажется, нужно иметь какую-то все-таки и физическую подготовку. Вспоминая маму с 3 детьми и кучей сумок, мне кажется, надо одного взять под мышку, значит, и наловчиться все пакеты еще в другую руку взять. Вряд ли женщина может с этим... Ну, она справится, но ей будет тяжелее, чем мужчине, будем говорить так. Какие еще есть условия при приеме на работу?
Помимо физических данных, прежде всего, это мы обращаем внимание на прежний опыт работы, поскольку у нас достаточно серьезный ценз на то, чтобы стать инспектором. Ну, это надо понимать, это сложность оказания специфическим категориям пассажиров, в том числе и детским группам. И прежде всего мы уделяем огромное внимание безопасности передвижения по территории московского метрополитена. Кроме предыдущего опыта работы, мы уделяем особое внимание и подготовке. Подготовке работы в метрополитене, подготовке взаимодействия с различными категориями инвалидов. В этом нам помогают общественные организации, очень сильно Всероссийское общество слепых производит обучение наших инспекторов. И вот когда пройдены все так называемые круги подготовки нашего инспектора, наступает самое главное. Это наставничество, это стажировка непосредственно на станции с более опытными коллегами, которые уже, что называется... очень давно работают в нашем центре.
Знают суть до дела. Почему это спрашиваю? Потому что 87-й спрашивает, а как попасть или трудоустроиться к вам на работу? Ну, в принципе, мне кажется, мы ответили на вопрос вот Шарикова, что нужно иметь у себя в багаже опыта, чтобы трудоустроиться. В принципе, ну, так, в целом-то, я думаю, больше ничего.
Ну, самое главное, было бы желание, а способности для того, чтобы попасть в наш центр, нужно не дюжи, но это возможно обратиться в центр подбора персонала в московском метрополитене, оставить свою заявку, и в ближайшее время с вами свяжется специалист по подбору кадров.
Сколько сейчас инспекторов работает в московском метрополитене вот именно для этих целей?
На сегодняшний день порядка 300 инспекторов работают по обслуживанию маломобильных пассажиров.
300?
Да.
300 человек. А испытывается ли в этом какое-то затруднение, либо этого вот так вот с головой? Вы хотите больше, или вы видите, что этого достаточно?
Ну, в настоящий момент мы как раз уже подошли к тому моменту, что предоставляем наши услуги нашего центра. Сарафанное радио о нас достаточно быстро распространяется среди пассажиров. И пассажиры, увеличивая частоту своих поездок, увеличивая различные мероприятия, которые не посещают, в первую очередь, маломобильные пассажиры, то уже потихоньку начинает не хватать нам инспекторов. И мы приняли решение о дополнительном наборе. Сейчас перед нами стоит задача набрать, ну, свыше 30 человек дополнительно. Вот мы считаем, что этого как раз на весенне-зимний период нам, осенне-зимний период нам должно хватить.
Вы считаете, спрос на ваш центр сейчас идет как раз, сейчас растет или достиг пика, или пока еще не начал даже расти? Я имею в виду, вы ожидаете прям какого-то резкого скачка, когда, допустим, узнают больше людей? Либо вы думаете, что сейчас как раз, ну вот, мы входим в рабочее пиковое состояние? Ну так, оценивая спрос.
Ну, если так общей фразой ответить на этот вопрос, то начиная с ноября 2013 года прирост объема обслуживания у нас составляет в среднем где-то от 30 до 40% в месяц. То есть мы еще пока ни пика не нащупали, ни дна не нащупали. Ориентировочно мы понимаем, что, ну, где-то вот объем обслуживания 30 тысяч маломобильных пассажиров в месяц – это вот тот объем, к которому мы стремимся, на который мы ориентируемся в своем развитии. Ну, безусловно, как только мы подходим к определенным там этапам нашего развития, мы пересматриваем наше штатное расписание.
Ну, то есть, получается, что сейчас активный рост. Слушайте, вы еще сказали, мне очень интересно, по поводу нюансов разных городов и стран. Наше метро отличается от всех многими параметрами. Архитектуру я не беру, беру, наверное, скорее технологическую составляющую, это глубина заложения, еще что-то. Какие-то проблемы, связанные с этим, накладываются для граждан? Ну, то есть, я, например, мало где помню на станциях, лифт, пойдем с самого начала, лифт для спуска, да, какие-то автоматизированные системы, еще что-то. Грубо говоря, в чем специфика именно московского метрополитена для передвижения людей с ограниченными возможностями?
Ну, вы правильно отметили, что в части труднодоступности, особенно для инвалидов-колясочников, либо людей, следующих с багажом, это станция глубокого заложения. Это главное препятствие – эскалатор. И на станциях глубокого заложения не везде возможно дополнить инфраструктурно и установить лифт, либо любой подъемник. Угу. Это очень тяжело. Вот на всех...
Именно технически?
Технически, с учетом градостроительной политики. То есть вы понимаете, да, что вестибюль может находиться в одном микрорайоне,
да,
а сама станция может находиться квартал и чуть подальше.
Да, некоторое расстояние вдали.
Да, и если мы начинаем...
вертикально
устанавливать лифт,
да,
то он не обязательно будет рядом с этим вестибюлем, а может...
Вход может быть где-то на бензоколонке.
Может быть, на бензоколонке. Это в лучшем случае, там еще можно, допустим, его устроить. И с этим проблемой в том числе сталкивается не только московский метрополитен, но и санкт-петербургский метрополитен. Но вот новые станции, которые уже в последние годы в постройке, а совсем недавно открыта 197-я станция Котельники, они все, безусловно, адаптированы для передвижения всех категорий маломобильных пассажиров. В том числе имеется установка лифтов, специального пандусного подъемного оборудования и так далее. Со станциями старых годов постройки здесь немного тяжелее, но Лучшие умы метрополитена, департамент строительства трудятся над этим вопросом, ищут наиболее оптимальное, экономически выгодное решение и удобное для пассажиров с тем, чтобы они не следовали на бензоколонку либо в какой-то жилой дом и не опускались на станции метрополитена. Ищем пути решения этого вопроса.
Давайте я обращусь к нашим слушателям, которые почему-то продолжают писать про турникеты. Давайте по-другому немножко сделаем. Мне интересно другое. Вы лучше, я думаю, для Евгения это будет полезно. Скажите, все ли понравилось при использовании этой услуги, если вы пользовались, естественно. Если вы пользовались, то вы напишите, скажете, что все хорошо, вам все понравилось, все замечательно. Либо вы скажете, ну, есть какие-то недочеты, чтобы Евгений тоже понимал, где что можно подлатать и сделать, потому что это в любом деле абсолютно важно. Хорошо, давайте я напомню наш смс-портал, его номер +7 925 48 94 8. Либо можете писать нам через наш сайт говоритмосква.ру, если пользовались, ну или просто видели со стороны, напишите приятное слово, оно всегда, как говорится, извините за тавтологию, приятно. Либо какие-то замечания, пожелания, предложения. Я же пока хочу, может быть, мне почему-то, ну когда в житейском смысле, хочется услышать какую-то, может быть, интересную историю из сопровождения, может быть, какого-то интересного человека. Или какая-то самая история передвижения была, не знаю, там, целое путешествие по московскому метрополитену. Есть такие? Потому что я представляю, что работа с людьми, она все-таки накладывает свои отпечатки.
Историй у нас очень много, о них можно говорить бесконечно долго. Можно начать, допустим, со старта. Была такая история, когда инвалиды по зрению, передвигаясь с тростью по метрополитену, инспектор к ним обращался, предлагал помощь. Бывало, что и постукивали наших инспекторов тростью, но мы к этому относимся с юмором, на сегодняшний день такого уже нет.
В самом начале не признавали, вы имеете в виду?
Да, не признавали, но это было 2 года назад. Бывали истории, когда к нам обращалась, допустим, пожилая женщина с просьбой найти мужа, потерялся муж в московском метрополитене, и вот... Мы достаточно его оперативно разыскали в пределах одного пересадочного узла на Киевской, но это тоже было достаточно интересно. Много различных ситуаций, все они запоминающиеся, но ко всем мы к этим ситуациям относимся серьезно, поскольку это метрополитен, это жизнь города.
Приходится ли кому-то отказывать? Не то чтобы вот отказать, нет, мы не будем с вами работать, но я просто представляю, что есть люди, которые скажут в подвыпившем состоянии, скажут, послушайте, мне нужна помощь в передвижении. Но как-то приходится работать вот с такими случаями?
Конечно. Мы опираемся на правила пользования московского метрополитена. Правило поздно московского метрополитена указано, в каком виде вам не рекомендуется пользоваться услугами транспорта, с каким багажом не рекомендуется в московский метрополитен, в том числе и с велосипедами. Строгое соблюдение этих правил, если вдруг что-то выходит за рамки либо багажа, либо неадекватное состояние пассажира, мы вынуждены отказать.
В данном случае. Хорошо, давайте я еще раз, поскольку у нас осталось совсем немного времени, хочу попросить вас, Евгений, всем нашим слушателям напомнить, какова процедура того, чтобы вас сопровождали в московском метрополитене, чтобы Центр мобильности населения московского метрополитена выделил вот этого инспектора. Еще раз коротко и еще раз напомню, то, что такая услуга есть, она давно работает, не все о ней знают, и вот как это нужно сделать.
Пассажиру необходимо оставить свою заявку, позвонив по телефону 8-495-622-73-41, либо зайти на сайт mosmetro.ru в раздел «Центр обеспечения мобильности пассажиров» и оставить там заявку. Желательно это сделать от 3 суток до начала поездки. С вами свяжется оператор, если вы отправляете по электронной почте. Если вы дозвонились по телефону, то, соответственно, назначит вам время, утвердит станцию, и инспектор в обязательном порядке выйдет нам навстречу. Это вот идеальный вариант нашего сотрудничества.
И еще раз, все те, кому прежде всего нужна эта помощь.
Это, безусловно, различные категории пассажиров с инвалидностью, инвалиды по зрению. Кроме инвалидов, это организованные детские группы, это пожилые люди, ветераны нашего города, это родители с детьми, с колясками, а также пассажиры, которые испытывают различные фобии при передвижении метрополитена. Фобии большого скопления людей, фобии замкнутого пространства, в этих случаях мы обязательно поможем. Огромная просьба не путать нашу службу со службой носильщиков, поскольку зачастую, зачастую к нам обращаются именно «помогите сопроводить на поезд, на самолет, я вот лечу отдыхать на курорт». Я вроде
у меня
как,
тут 35 чемоданов.
Да, да, вроде как подхожу, но здесь происходит определенный диалог в нашей ситуации.
Принято. Я еще раз напомню. Евгений Попов, начальник Центра мобильности населения Московского метрополитена, был у нас в гостях и рассказывал о своей работе, о своей службе, службе своего центра. Именно такая работает в Московском метрополитене. Меня зовут Александр Капков. Это была программа «Город дорог». Я знаю, у вас сейчас начнутся каникулы, будет куча как раз детей и работы. И я желаю, чтобы она у вас ладилась.
Спасибо.
И вам большое спасибо за эфир. На этом программа закончилась. Всех благодарю. Хорошего дня. Пока.